Это подкаст «Пятый угол». И здесь мы разбираем наболевшие проблемы и популярные вопросы о недвижимости, заново учимся жить в собственных квартирах и обсуждаем истории, главными героями которых вы точно не захотите стать. С вами Полина Ермилова
и Марина Трошкова.
Всем привет!
Привет!
Аренда жилья – это огромный пласт на рынке недвижимости, ну, где, казалось бы, все четко и понятно. Особенно, если вы составили договор найма или аренды. Но, увы. Зачастую даже его наличие не гарантирует ни собственникам, ни нанимателям стопроцентной идиллии в их отношениях. Почему так происходит, как нужно составлять договор, чтобы он работал, а также как арендодателю и его постояльцу искать друг друга, чтобы у них сложилась идеальная пара. Нам расскажут руководитель практики недвижимости и строительства коллегии адвокатов «Регионсервис» Анна Жолобова. Здравствуйте, Анна.
Здравствуйте.
Добрый день.
И заочно у нас будет спикер, риэлтор, инвестор и блогер Александр Харыбин. Подчеркну, что он специализируется как раз именно на аренде жилья.
Так у
что
нас сегодня сильный состав.
Мы недавно выпускали новость, где, по оценкам Госдумы, примерно 90% жилья в России сдается в аренду без заключения официальных договоров и обходится словесной договоренностью. Ну, так часто, кстати, бывает, когда сдают родственникам или друзьям.
И не только, кстати, родственникам и друзьям. История моей семьи заключается в том, что спустя 10 лет после переезда в Москву за этот весь период мы жили на съемном жилье, и договора никакого как такового не было. То есть это все было на честном слове и на договорных отношениях с хозяином этой квартиры. Вообще, обязаны ли мы по закону заключать какой-то подобный договор на аренду, или этот момент вообще никак не прописан?
К сожалению, на практике мы видим такую ситуацию отсутствия договора аренды не только между родственниками, но и между совершенно посторонними людьми. Вообще, конечно, гражданское законодательство предусматривает обязательное заключение такого договора. Прежде всего для того, чтобы обезопасить и арендодателя, и арендатора, так как договор является гарантией того, что ваши договоренности, изначально предусмотренные между сторонами, они будут соблюдаться в будущем. Более того, гражданское законодательство у нас помимо письменной формы договора еще предусматривает обязательную его регистрацию в Едином государственном реестре прав. И это тоже такой некий момент публичности ваших арендных отношений. То есть, фактически, если вы соблюли форму договора и зарегистрировали данную сделку в Едином государственном реестре, вы защитили свои права от всех сторонних третьих лиц и ваши взаимоотношения с арендодателем.
То есть, получается, что простой договорной формы на листике с подписями недостаточно, его нужно еще и где-то зарегистрировать.
В случае, если вы заключаете договор аренды на срок более 1 года, он подлежит обязательной государственной регистрации.
Ой, я как раз хотела спросить, ведь есть форма договора на 11 месяцев. Такая хитрость. Зачем это?
Да, все верно. Как раз на 11 месяцев, как правило, заключаются договоры аренды в случае, если арендатор и арендодатель не хотят его, так скажем, публичить и выносить в уровень публичной плоскости.
Но он
для
работает.
Того, чтобы его... Да, он все верно. В взаимоотношениях между сторонами он работает, но ваши арендные отношения не видят третьи лица. И это фактически приводит на практике к тому, что у нас возникают такие не очень приятные ситуации, когда появляются дублирующие договоры аренды.
Очень опасная, кстати, вещь. Если мы не заключаем договор, а это необходимо делать по гражданскому законодательству, что будет, если факт незаключения договора на аренду вскроется?
В этом случае стороны свободны в своем волеизъявлении, и если вы готовы пустить своего арендатора на какой-то возмездной основе в свое помещение, не заключая договор, наверное, это никаким образом на вашей правовой ситуации не скажется. Ни у арендодателя, ни у арендатора нет гарантии того, что ваши права в последующем будут соблюдены и ваши риски будут минимизированы. Все-таки фактически письменная форма договора, она фиксирует ваши первоначальные договоренности.
То есть не будет такого, что приходит условный газовик с проверкой, понимает, что его принимает в квартире не собственник, приходит ябедничает, и потом к собственнику приходит, там, не знаю, налоговая или
Полина,
кто-нибудь еще.
Полина, вот как раз к собственнику приходит налоговая в первую очередь. Именно поэтому многие не заключают договор. И, кстати, договор – это не только ведь маячок для налоговой, он еще от очень опасных может вещей защитить. Вот здесь к нам присоединяется Александр Харыбин, который, кстати, обращает внимание, что в его практике клиенты все добросовестные и сдают квартиры исключительно с подписанием договора. Вот что он рассказывает.
В Москве, в Санкт-Петербурге и в других крупных городах, насколько я знаю, практически все сдают жилье по договору найма. В простой письменной форме, согласно 35 главе Гражданского кодекса Российской Федерации. Людей, которых приходилось уговаривать на договор, я встречал всего один раз в жизни за 16 лет практики и тысячи сданных квартир. Такого я не встречаю, поскольку договор защищает собственника гораздо больше, чем его отсутствие. И дело тут не только в налоговых. Налоговая и так может доказать, что человек снимает квартиру, платит деньги, собственник получает доход и без любого договора. Все дело в том, что если наниматель что-то испортит в квартире, и вещи, оборудование, ремонт, его потом никак не привлечь по суду, если договора нет. Если, например, в квартире найдут наркотики нанимателя, как собственник докажет без договора, что эти наркотики принадлежат нанимателю, а не ему. И там оружие, еще что-нибудь. Да что угодно может произойти. Без договора собственник многомиллионное имущество передает нанимателю под честное слово. Вот это полная глупость, на мой взгляд.
Александр просто сейчас нам озвучил краткое содержание любого выпуска «Криминальной России», где да, в квартире находят что угодно, кроме жильцов. Анна, какие базовые пункты в обязательном порядке должны быть прописаны в договоре аренды, если мы его все-таки заключаем, чтобы он котировался как документ и не был внезапно вдруг признан недействительным, например?
Гражданское законодательство предусматривает обязательность для договора аренды – это его описание, его предмета, то есть непосредственно того помещения, которое вы сдаете в аренду, и срок, на который вы его предоставляете. Кроме этого, стороны свободны в заключении договора аренды, соответственно, они вправе предусмотреть все то, что они считают необходимым при заключении данного договора. Как правило, устанавливается цена, то есть тот арендный платеж, который на периодической основе арендатор уплачивает арендодателю, период, в течение которого этот арендный платеж подлежит перечислению арендодателю, описываются помещения фактическое, то есть его какие-то улучшения, наличие мебели, наличие ремонта, наличие какой-то техники специальной.
Ее состояние, наверное,
тоже. Ее состояние, безусловно. И вот здесь как раз от того момента, насколько качественно составляется акт приема-передачи, насколько детально он прорабатывается и насколько стороны согласовывают его отдельные моменты, зависит тот факт того, что вам в последующем, по истечению договорных отношений, вернут ваш объект именно в том состоянии, в который вы изначально его передавали. Кроме того, в договоре аренды, как правило, стороны фиксируют некоторые штрафные санкции, например, неустойку за неисполнение условий договора, например, за несвоевременное перечисление арендных платежей, а также могут предусмотрены какие-либо штрафы за фактическое нецелевое использование объекта недвижимости.
А где брать какой-то образец документа, и можно ли его скачать где-то в интернете, ну, по образцу
окей, Google, подобию? Договор аренды.
Есть определенные формы договоров в правовых базах, консультант, гарант, в интернете он переполнен такими договорами. Но я бы все-таки советовала в данном случае каждый договор делать именно под себя с учетом специфики вашего объекта, с учетом ваших ожиданий от тех арендных отношений, в которые вы вступаете, для того, чтобы в последующем как раз защитить свои права и свои минимизировать риски.
Ну, квартиры-то все разные.
Конечно. Но нотариально заверять этот договор нет необходимости. Это, опять же, делается только по желанию.
Закон не предусматривает обязательного заверения договора аренды, но стороны всегда вправе сделать это самостоятельно на основании собственного волеизъявления. Так, например, какие плюсы в этом случае есть? Во-первых, специальный субъект, нотариус, проверяет законность заключения данной сделки. То есть он проверяет, прежде всего, дееспособность сторон, а также вообще возможность на основании существующей документации осуществить переход права аренды к правообладателю. И второй момент – сделки, которые подлежат нотариальному удостоверению, они всегда регистрируются в Едином государственном реестре в упрощенном порядке, в сокращенные сроки.
Ну и, кстати, нотариуса подтвердит вообще, собственник ли сам присутствует.
Да,
определенные
проверки, как я уже сказала, подвергаются документы, предоставляемые нотариусом. Соответственно, это такой некий дополнительный элемент проверки законности вашей сделки.
Остается только договориться, кто будет оплачивать услуги нотариуса.
Анна, а есть ли разница между договором найма и арендой?
Договор найма заключается в отношении жилого помещения. Договор аренды заключается в отношении коммерческого помещения, то есть в случае, если в аренду предоставляются не квартира, а какое-то офисное помещение, либо административное помещение.
Могут ли быть ситуации, в которых договор аренды, ну, вообще не спасет от слова совсем? Кстати, здесь снова к нам подключается Александр, у которого есть оригинальное мнение на этот счет.
Договор разруливает отношения между нормальными людьми, которые держат свое слово, для которых важно то, что они подписывают, и важно нормальные взаимоотношения. А если люди ненормальные, если они ссорятся, дерутся, кидаются друг в друга стульями, то никакой договор не поможет. Какие конфликты договор не может разрешить? Договор между ненормальными людьми или людьми, которые себя довели до такого состояния.
Я бы на самом деле не делала такие однозначные выводы. Я полагаю, что как раз договор и действует, условия его начинают действовать в тех конфликтных ситуациях, в которых оказываются стороны. То есть, когда мы изначально заключаем договор, все счастливы. Арендодатель счастлив, что он предоставляет в аренду свое помещение, арендатор, соответственно, что он получает в пользование недвижимое имущество. Но как раз конфликтные ситуации, они возникают именно в процессе пользования имуществом. И здесь очень важно, насколько тщательно вы проработали изначально договор, насколько вы прописали ваши права и обязательства в этом договоре. И в случае как раз недостижения каких-либо договоренностей в суде именно договорные условия будут иметь значение для сторон.
Я, пожалуй, соглашусь с Анной, потому что действительно, если конфликт эскалируется до той степени, что люди перестают друг друга понимать, единственное, что будет работать, это черным по белому написанные буковки.
А нам недавно рассказали историю другую, что если, например, арендатор не платит долгое время арендные взносы, и ничего, говорят, не может собственник поделать с ним. Ну, по крайней мере, это очень тяжело призвать его к ответу. Вот здесь может быть патовая ситуация?
Возможно, два пути в подобной ситуации. Это либо взыскание в судебном порядке арендных платежей, и, соответственно, вы объединяете все арендные платежи по сумме, что вам не уплатил арендатор. И второй момент. Гражданский кодекс предусматривает, что в случае неуплаты арендной платы два и более периода подряд, договорные отношения возможно прекратить. То есть арендодатель вправе обратиться в суд и расторгнуть существующие арендные отношения.
Ну и, соответственно, выгнать человека.
Да. На вполне законных
Отлично.
Основаниях.
Хорошие новости.
Переходим от общего к частному. Будем обсуждать риски для арендодателя. Ему, конечно, хочется сдать квартиру максимально порядочным людям, которые не будут разводить тараканов и по максимуму будут сохранять то имущество, которое там хранится, потому что люди, как правило, часто оставляют и диваны, и технику. Имеет ли право арендодатель изначально ограничивать круг своих будущих съемщиков и прописывать это, ну, например, в объявлении о сдаче? Очень популярные расхожие фразы «без детей», «без животных», «только славянам» и так далее. Это вообще не дискриминация ли, которая у нас преследуется по закону?
Здесь необходимо понимать, какой объект недвижимости мы сдаем в аренду. В случае, если это частный объект, частная квартира, то тогда я, как собственник данного имущества, вправе предусматривать любые условия, которые мне, так скажем, благоприятны моему настроению. То есть блондинки с длинными ногами, дети, отсутствие животных. Собственник сам определяет условия будущего договора аренды. Однако в случае, если в аренду сдается публичная собственность, квартиры, объекты недвижимости, земельные участки, в этом случае как раз порядок выбора арендатора строго регламентирован, как и начисление арендных платежей. И здесь уже публичный субъект, уполномоченный орган, не вправе предусматривать какие-то ограничивающие условия для выбора арендатора. В этом случае нарушается как раз антимонопольное законодательство, и все субъекты будут привлечены к ответственности.
Ну, мы говорим про физиков.
Да, ну, кстати говоря, я тут подумала, что если арендодатель уж настолько ограничивает свой круг потенциальных съемщиков до блондинок с длинными ногами, то он будет очень долго искать себе того, с кем заключить
Смотря
договор.
Смотря что это за арендодатель.
Смотря какой объект сдается, мне кажется.
Мы также спросили Александра, как проверить потенциального арендатора и какие красные флажки должны насторожить собственника. Стоит ли встречать его буквально по одежке?
Выбор нанимателя или арендатора, если мы сдаем юрлицу квартиру для проживания его сотрудников, это чисто психология. Когда днями, неделями, месяцами, годами общаешься с людьми, ты уже начинаешь их читать как открытую книгу. Что же касается собственников, скорее всего, никак не проверить. Многие именно поэтому... Почему у нас 80% разводов в России? Потому что парни не разбираются в девочках, девочки не разбираются в парнях. Поэтому 80% проблем от неумения разбираться в людях также и у арендаторов, и у арендодателей. И никакие проверки этого не дадут. Но если хотите, можно, конечно, все равно зайти в службу судебных приставов, посмотреть, нет ли за конкретным гражданином задолженности, соцсети посмотреть. GetContact мы часто используем. Также есть не менее там, 20, наверное, ресурсов, там уголовный розыск и других, где можно абсолютно бесплатно и за короткий промежуток времени проверить нанимателя. Конечно, это все можно и нужно проверять. Соцсети человека смотреть, как он отвечает на вопросы, реакции. А по одежке встречать, наверное, не стоит. Нужно смотреть на человека, на его характер, как он реагирует на те или иные вопросы, реакции отслеживать, ответы, вопросы задавать, порой даже немножко провокационные, смотреть, как он на них отвечает, как он будет себя вести в будущем. Но это психология, этому обучить очень сложно за короткий промежуток времени.
общение и база уголовного розыска. Вот столпы, на которых держится собственная безопасность в отношении нанимателей.
Ну и личные ощущения, мне кажется.
Да, конечно.
Тоже. А какие документы стоит потребовать у потенциального арендатора, чтобы убедиться в его порядочности? Надо ли условно запрашивать выписку о зарплате, например, или, не знаю, из психоневрологического диспансера, значит, какую-то справочку?
Справку о трудоустройстве, например.
Вообще закон не предусматривает какого-то обязательного перечня в отношении тех документов, которые должен предоставить арендатор арендодателю. И здесь же опять зависит все субъективно от арендодателя. Что он ставит перед собой, какую цель он ставит перед собой, какого арендатора он видит в свои договорные отношения. Как правило, предоставляют копию паспорта. Относительно справки из каких-то учреждений либо с работы, я не слышала о таком. Но и закон не требует обязательного такого предоставления.
Ну и, соответственно, это не противозаконно, если мы такое попросим.
Это, безусловно, не противозаконно, потому что, опять же, я подчеркиваю, арендодатель в данном случае определяет условия того, каким будет его арендатор.
Давайте послушаем, что на это ответил Александр.
В России, в Москве пока не принято запрашивать, как в Европе, выписку со счета, справки с психдиспансера и все остальное. В России достаточно большое количество квартир, сдающихся в аренду, конкуренция среди собственников остается высокая. В Москве, в Питере, в других городах. И если начать на нанимателя давить таким образом, то он просто уйдет и снимет другую квартиру. Он должен быть очень заинтересован в квартире, чтобы принести все эти справки. И что они дадут на самом-то деле? На самом деле, когда наниматель говорит, что он работает в той или иной компании, люди, такие как мы, которые сдают тысячи квартир, они прекрасно знают, что это за компания, какие там размеры оклада, какими навыками должен обладать, какой характер должен быть у человека, чтобы там удержаться в той или иной компании. Ну, можете запросить, но, скорее всего, вас пошлют. Просто потому, что квартир достаточно много. На рынке большая конкуренция среди собственников, и проще снять другую квартиру, чем приносить портфолио на себя. Никакие бумаги не подтвердят, что у человека хороший характер или плохой. Это совсем другое. А здесь аренда – это отношения между людьми и правильное выстраивание отношений потом. Какого бы хорошего человека вы не заселили бы, если вы испортите с ним отношения, могут быть проблемы.
Ну, если бы я очень хотела снимать квартиру в доме на набережной, я бы не только из диспансера справку принесла, но еще и все свои данные о зарплате за 10 лет последние.
Анна, давайте перейдем уже все-таки к, ну, таким серьезным вещам, которые пугают действительно арендодателя. В частности, речь идет о субаренде. Как себя защитить от этого явления?
Можно ли такой запрет на субаренду прописать в договоре, например?
Прописать-то можно, но это
будет
не защитит,
ли он соблюдаться?
Да.
Я полагаю, что можно. То есть в случае, если вы в договоре предусматриваете запрет предоставления объекта недвижимости в субаренду, он должен соблюдаться как со стороны арендатора, так и со стороны арендодателя.
А как это контролировать? Например, установить видеонаблюдение скрытое. Можно?
В части видеонаблюдения я бы была осторожна в силу того, что это частная жизнь граждан, и, соответственно, есть определенное законодательство, которое ограничивает какое-либо вмешательство в частную жизнь гражданина. Однако в части субаренды, в случае, если вы регистрируете, о чем я говорила, в реестре первоначальный договор аренды и предусматриваете там условия запрета на субаренду, и в случае, если в последующем будет внесен в Росреестр договор субаренды, Реестр приостановит данную сделку. Данная сделка не должна быть зарегистрирована.
Ага, то есть если у нас официальная регистрация есть, то просто такая не пройдет.
Так это субаренду же можно оформить без договора.
Да, пустить просто другого человечка.
Это уже называется не субаренда, это такое некое нарушение целевого использования объекта недвижимости, который вам предоставлен в аренду. То есть изначально стороны вправе проговорить, опять же, в условиях договора, почему я возвращаюсь к тому тезису, что договор, он очень сильно важен, при регулировании условий между сторонами. В случае, если вы включаете в условия договора такое условие, что проживает один гражданин, либо два гражданина, два конкретных гражданина, в этом случае, если происходит нарушение условий договора, и на стороне арендодателя возникает ощущение того, что это нарушение является существенным, то это также является основанием для расторжения данных договорных отношений.
Мне кажется, в первую очередь это повод позвонить 02.
А как в таком случае определить порядок визитов в квартиру, чтобы арендодатель хотя бы был в курсе, что жилье в порядке, незаконных жильцов или животных, например, там нет?
Опять же, это условия договора, которые стороны согласовывают между собой. Здесь надо понимать, что собственник, передавая объект недвижимости в аренду, лишается права пользования данным объектом. То есть у арендатора позиция становится достаточно сильной. И не каждый собственник в любое время вправе заявиться в ваше жилое помещение, которое вы арендуете. В случае, если стороны предусмотрели это в качестве условия своего договора, то собственник должен посещать свой объект именно на основании тех условий, которые стороны согласовали.
То есть просто так с неожиданным визитом в 6 утра он нагрянуть по факту не имеет права?
В случае, если не происходит никакого существенного нарушения договора...
Или бытовой аварии какой-нибудь.
Бытовой аварии, если нет какой-то информации относительно как раз того, что там 20 человек проживают в квартире, включают громко музыку и постоянно приезжают сотрудники полиции, вот в обычной ординарной ситуации приход собственника не по графику является нарушением условий договора, нарушением прав арендатора.
И арендатор может его не пустить вправе.
Да.
А что делать собственнику, если вскрывается факт порчи имущества? Ну, мы уже поняли, что лучше все зафиксировать в акте приемки-передачи. Когда мы подписываем договор, но если вот он пришел, увидел, что что-то разломано, вот как ему действовать?
Собственник вправе предъявить требования к арендатору о восстановлении имущества либо предоставлении денежной компенсации.
Как это
если
оформить?
Если устно не происходит какого-то взаимопонимания, тогда необходимо направлять соответствующую письменную претензию.
Куда?
Как правило, очень многие договоры аренды содержат такое условие, как депозит. То есть предоставляется определенная денежная сумма изначально при заключении условий договора, которая может использоваться как раз на восстановление поломанного имущества, на закрытие каких-то арендных платежей, которые происходят с нарушением. Как раз депозит признан решить эти проблемы.
А этот депозит может использоваться, если за съемщиком, например, числится неуплата жилищно-коммунальных услуг?
В этом случае стороны, опять же, при заключении договора вправе предусмотреть между собой, кто будет оплачивать коммунальные услуги. То есть не всегда на практике эти обязательства возлагаются именно на арендатора. Есть арендный платеж, который может и не включать коммунальные услуги. Но если в случае, если стороны договорились о том, что коммунальные платежи оплачивает арендатор, соответственно, да, денежные средства, которые предоставлены арендодателю в качестве депозита, они также могут быть потрачены на то, чтобы компенсировать затраты на коммунальные услуги.
А я здесь делаю небольшую ремарочку для собственников. Если вы сдаете квартиру только за коммунальные платежи, то есть человек, ваш наниматель, платит только коммунальные платежи. Ну, мало ли, вдруг тут очень любит своего
двоюродного брата,
то это, по мнению налоговой, тоже доход. Как выяснилось, я тут недавно узнала и немножечко прифигела. Вот так что налоговая не дремлет.
А может ли арендатор на основании договора аренды, где при этом нет разрешения на регистрацию, самостоятельно зарегистрировать себя или своего ребенка в данном помещении?
Нет. На самом деле условия регистрации, они четко нормированы, четко прописаны в законодательстве. И для того, чтобы зарегистрировать арендатора, на это должен выразить свое согласие собственник. То есть в перечне документов, которые сдаются на регистрацию, обязательно необходим документ, подтверждающий право собственности на данный объект недвижимости и обязательное согласие собственника на госрегистрацию данного арендатора. Поэтому в случае, если я, являюсь арендатором, желаю прописать своего ребенка, супруга, либо еще кого-либо, я должна получить предварительно на это согласие собственника.
Так, а вот это интересно. У нас была другая информация в выпуске про несовершеннолетних, что вот как раз если ребенку не исполнилось еще 18 лет, и можно не спрашивать разрешения арендодателя.
Но чтобы прописаться родителю ребенка, разрешение нужно, просто потом он за собой может ребенка
да,
потянуть.
Да, первоначально. Вы, как арендатор, вправе попасть с регистрации в данную квартиру исключительно с согласия собственника.
Ага. А ребенка уже можно потянуть с собой. Ну, кстати говоря, многие арендодатели такую практику используют и прописывают съемщиков за какую-то символическую денежку.
Давайте перейдем уже ко второй стороне и поговорим о рисках арендатора или нанимателя. Для начала поймем, как вообще арендатору убедиться, что перед ним именно собственник и что он, в принципе, может сдавать квартиру ему. Ну, мы уже сказали, что в этом может помочь нотариус, но если вдруг нотариус...
На нотариуса нет денег, как проверить?
Или он не участвует, что делать?
На самом деле, для того, чтобы проверить, собственник ли перед вами, необходимо запросить либо свидетельство о праве собственности, либо выписку ЕГЭ. ГРН, где в качестве правообладателя указан именно данный гражданин. Ну, соответственно, сравнив с данными паспорта, вы убедитесь в том, что перед вами собственник.
Вот здесь к нам снова присоединяется Александр. У него тоже есть комментарий на этот вопрос.
Главное, что должен сделать арендатор, это запросить выписку из Единого государственного реестра недвижимости, ЕГРН. В этой выписке видно, кто собственник квартиры, сколько этих собственников. Если их несколько, нужно получить согласие со всех. Сейчас выписку уже нельзя получить без согласия собственника просто так. Поэтому можно встретиться с собственником на квартире, попросить его открыть госуслуги и заказать выписку. Не пройдет и минуты, как выписка будет в электронном виде. Собственник предъявит, при нем закажет, предъявит, покажет, что он единственный собственник. И это самый простой вариант. Если квартира там почему-то в Росреестре не зарегистрирована, например, право собственности еще в 90-х годах получено, и никогда не нужно было ходить собственнику в Росреестр, продавать он квартиру не собирался, тогда бумажные документы можно показать, все, проверить. А дальше, опять же, общение, психология, разговор. Если собственник сдает квартиру со старой мебелью и боится любого шага и запрещает передвигать эту мебель, в каждом удобном случае пытается сэкономить где-то что-то, запрещает там свет включать лишний раз, может, с такими не стоит дело иметь. Потом проблем не оберетесь. Самое главное правило здесь – это собственнику с нанимателем найти общий язык. Это, наверное, самое главное после всех проверок, конечно же, документов и одной и другой стороны, убедиться, что люди нормальные, могут зарабатывать, что квартира принадлежит собственнику, что наниматель хорошо зарабатывает. Им должно быть комфортно друг с другом общаться.
Любопытный момент упомянул Александр, что, чтобы сдавать собственность в аренду, необходимо получить согласие всех собственников, если их там несколько. А если я сдаю в аренду только свою долю и прописываю в договоре, что настоящим документом разрешаю своему нанимателю пользоваться, там, не знаю, одной-второй кухней, вот этими шкафчиками. Это реальный случай?
На самом деле доля, особенность доли заключается в чем? Что она не выделена в натуре. То есть да, вы владеете одной-второй долей на квартиру, но где заканчивается и где начинается ваша доля? Доля непонятна. Соответственно, кто подтвердит то, что именно вот эта часть кухни соответствует вашей доле. Поэтому, к сожалению, данное правило здесь не работает, и согласие получать необходимо.
В любом случае. Окей.
Анна, очень часто съемщики квартир боятся, что их выгонят из жилья вот так вот щелк одним днем. А в каких случаях это реально? И ну, как этого избежать, понятное дело, прописать какие-то вещи в договоре. Но все-таки тогда как это нужно отразить, чтобы, не дай бог, такого не случилось? Если вдруг приезжает, вот прям с ОМОНом, что называется, собственник, да, и начинает тебя выгонять, что тебе делать в этой ситуации?
А здесь уже опять все зависит от условий договора, который вы заключаете. В случае, если договор является срочным, то есть заключен на определенный срок, зарегистрирован, стороны его подписали, в этом случае договор прекратить достаточно сложно. Закон предусматривает определенный перечень оснований, на основании которых можно прекратить данные арендные отношения. В случае, если арендатор использует объект недвижимости не по целевому назначению, в случае, если дважды пропущен срок для оплаты арендных платежей и ряд других случаев. В случае же, если как раз договорные отношения заключены на 11 месяцев, а затем перешли на неопределенный срок, прекратить арендные отношения просто. Закон предусматривает направление уведомления арендатору, и через 3 месяца он обязан освободить данное помещение.
Второй распространенный риск у нанимателей – это неожиданное повышение арендной платы. Оно как-то тоже должно быть прописано в договоре, и убережет ли это от того, что в один прекрасный день к тебе придут и скажут плюс 10 тысяч рублей сверху?
Нет, ну понятное дело, что уберегает, если есть конкретная сумма. Но если, например, арендодатель хочет повысить как-то квартирную плату, нужно ли переподписывать договор или какой-то допничек подписать?
В случае, если стороны обговорили первоначально какой-то размер арендных платежей, то они вправе его изменить, подписав дополнительное соглашение, то есть на основании обоюдного волеизъявления. Арендодатель в одностороннем порядке изменить эти условия договора не вправе. Либо он вправе с вами прекратить арендные отношения и тогда, соответственно, искать нового арендатора, либо ждет вашего согласия на увеличение арендных платежей.
Могут ли арендаторы отказаться от оплаты, например, какой-то части жилищно-коммунальных услуг, если они им не пользуются? Ну вот, например, многие сейчас питаются вне дома и, в принципе, не пользуются там газовой плитой, если она у них установлена.
В данном случае по согласованию с арендодателем вы вправе договориться о том, что вы оплачиваете, а что вы не оплачиваете. Но необходимо понимать, что вот этот компенсационный платеж, то есть то, что вы не платите, будет за вас оплачивать арендодатель. И, например, если арендатор не пользуется газовой плитой, но за газ приходят, соответственно, системные платежи, кто-то их должен оплачивать, их будет оплачивать арендодатель. И арендодатель должен взять на себя данное обязательство.
Отдельный вопрос касается ремонта. Если вдруг арендатор хочет, ну, переклеить обои, что-то подновить, как-то под себя сделать декор, установить другие стеклопакеты, как в этом случае ему взаимодействовать в документационном плане, в юридическом?
А вообще гражданское законодательство предусматривает, что ремонт капитальный возлагается на арендодателя, а текущий ремонт возлагается на арендатора. Соответственно, в случае, если арендатор изменил цвет стен, покрасил в другую краску, В этом случае это как раз необходимо согласовать, опять же, с арендодателем, но это его зона ответственности. Поменял цвет стен, при прекращении договорных отношений, арендных отношений, он просто уходит, не компенсируя какие-то свои затраты на данный вид ремонта. Если они договариваются о чем-то ином с арендодателем, то, соответственно, конечно, компенсация происходит.
То есть, если, например, человек за свой счет захотел переклеить обои, переклеил, то собственник при очередном посещении, увидя это, не может ему сказать: так, ну-ка, верни все назад, и что такое, и потребовать расторгнуть договор.
Я полагаю, в любом случае, если вы кардинально меняете это помещение, например, переклеиваете обои, меняете цвет стен, меняете стеклопакеты, необходимо предварительно уведомить вашего арендодателя.
Мне кажется, ни за один выпуск нашего подкаста слово «общаться» и вообще «коммуникация» не звучало так часто, как в этом выпуске. Как мы уже поняли, адекватность, грамотное оформление договорных отношений и общение – это, пожалуй, те три кита, на которых, в принципе, держится надежная аренда. О подводных камнях процесса нам сегодня рассказывали руководитель практики недвижимости и строительства коллегии адвокатов «Регионсервис» Анна Жолобова, и дистанционно с нами был риэлтор, инвестор и блогер Александр Харыбин. Спасибо нашим экспертам большое.
Спасибо.
Ну а с вами были, как всегда, Марина Трошкова
и Полина Ермилова. Всем пока.
Пока.